Значит, сегодня 22 мая 1987 года, Ицхак Нью-Йорк, Марк Фрейдлин, Лера Фрейдлин, Миша Брин, семья Фрейдлинах, наши гости. Ну что ж, так я буду задавать вопросы, а вы мне отвечаете. Давайте, может быть, начнем с конца. Расскажите, как вы уезжали. Потом мы пойдем наоборот. То, что свежо в памяти. Значит, самый такой момент внезапности был когда?
Самый момент внезапности был 22 января, когда нам позвонили и сказали, что ваше дело никогда не будет пересмотрено. И,
это не такая уж внезапность, поскольку вы такие звонки до этого, кажется, получали, нет?
Да, был один такой звонок, но это очень неприятная вещь, когда тебе говорят, что никогда не будет пересмотрено.
Это уже легальный отказ. До этого отказы были вроде бы без всяких легальных оснований.
А теперь это
новое постановление.
Вот ваше дело не будет рассматриваться, и документы от вас не будут приниматься. И буквально через неделю нам позвонили, 29 января, и сказали, что есть возможность пересмотреть ваше дело, и что вы должны, если вы не передумали, принести заявление о том, что нет изменений в вашей семье. Буквально на завтра мы принесли такое заявление, и когда мы заявление отдавали, нам сказали, что в принципе есть положительное решение.
Между прочим, я буду прерывать. В какой-то момент мне позвонила Дороти Хирш, вы знаете, и сказал, что и звонили из израильского консулата, и сказали, что вас отпускают. Это было совсем скоро после того, как мы с вами разговаривали по телефону, и вы мне рассказали эти новости, но вы не были так определенны. Вы так сказали, что, в общем, вроде есть шансы, но ничего определенного не ясно. А тут, значит, ей сообщили из израильского консулата, что вы вроде уже свободный человек. Я сказал, что, ну, не знаю.
Я разговаривал по телефону со своим вот другом Оси Ирлиным после 22 января. Сказал ему, что вот был у нас такой звонок. Потом он мне позвонил где-то после 29-го. Я ему рассказал тоже о том, что вот нам позвонили, сказали, что наше дело есть возможность пересмотреть. Вот. Так что где-то, вот когда позвонили и сказали, что есть возможность пересмотреть, то, ну, для нас это было серьезным знаком того, что, по-видимому, нас отпустят.
Страны, они уже были у нас в течение этих 8 лет, несколько раз, что мы уже уехали, что мы должны...
Да, тут даже кто-то вы мне говорили, или кто-то другой мне говорил, что тут кто-то совершенно определенно утверждал, что его уже отпустили.
Да,
и так далее.
Да, это было пару раз такие ложные утверждения, что мы уже получили разрешение, что мы уже уехали. Но вот после того, как мы принесли заявление о том, что наши документы, что нет никаких изменений, через 3 недели, 2 марта мы получили, нам позвонили, что мы должны прийти в АВИР, что есть разрешение, но для того, чтобы получить визу, нужно еще принести согласие моей сестры, потому что, в общем, что она не возражает. По новому законодательству нужно согласие сестер и братьев, всех, кто есть.
Еще страшнее потребовали согласие моей сестры, которая в Польше. И получить вот письменное согласие из Польши о том, что...
Заверенное
нотариусом. Для Вира, о том, что это потребует такого... В общем, после долгих переговоров с начальством, дальше она пришла и сказала, что я освобождаюсь от такого
права. Ага. Вот. Вы не освобождаетесь.
Я принес бумагу от своей сестры, где-то там через на завтра, послезавтра.
Ваша сестра, вероятно, не была особенно счастлива вашим решением, но она вам и не мешала особо.
Но она всячески нас поддерживала вообще все эти годы, во всех отношениях.
Понятно. Потому что, ну, это очень приятно. Разные бывают.
Нет, для многих людей...
Нет,
вот
я много... должен сказать, между прочим, что совершенно героически вел себя мой папа, который, он, слава богу, уже пожилой человек, и у него был инсульт, и он как-то стал очень обидчивый. Вот. И однажды летом прошлым он сказал мне, что вот, Марк, видишь, уже столько времени ничего не получается, может быть, бросишь им этим заниматься. И постараюсь устроиться на какую-нибудь работу, пусть поменьше будет работы. Вот я как-то не очень так, может быть, доброжелательно ответил на это замечание. Вот. Но на завтра он пришел, извинился и сказал, что он просит прощения, что на самом деле я не должен ничего делать, а должен добиваться своего. Это удивительный совершенно поступок со стороны человека, которому 84 года, который, в общем, мы с ним очень близки, для него это большая вообще потеря, что я уехал в некотором смысле. Вот. И сестра моя все время поддерживала нас вообще все эти годы.
Ну, это здорово. Ну, а сколько времени дней вам дали?
10.
Я не помню. Наше время немножко больше, кажется, давали.
Месяц,
да? Не помню. Неужели месяц? В всяком случае, я помню, что мы были безумно заняты все это время. Заверять документы там в разных местах, снимать копии,
да, но...
приносить справки.
Справок сейчас стало меньше. В частности, не надо справку из проката. Вот в последнее время такую трудность составляла справка, что ты не брал ничего ни в каких отделениях проката.
Их много вообще.
Их много. Правда, там был сделан какой-то такой централизованный способ, что из всех сразу давали справку. Но тем не менее, это была очень такая удивительная процедура. Справка с проката и справку с телефонной станции, что ты оплатил себе
междугородный телефон. Это в наши времена не было.
Вот с нас ни той, ни другой справки не потребовали.
Надо было справка из того, что квартира в приличном состоянии.
Да, это мы вели переговоры с кооперативом. Это, ну, это обошлось нам лишние 100 рублей, так сказать, просто. Заплатить за ремонт там надо было.
Нет, ну, более-менее.
Все нормально.
Нет, в этом отношении все было нормально. У нас были трудности, состоящие в том, что мы собирались ехать в Израиль. Поэтому мы вообще приготовились ехать в Израиль. Все вещи у нас были собраны в Израиле.
Я купила, значит, за эти три комплекта мебели, купила радиаторы для Израиля, все это с огромным трудом, со страшными переплатами, со страшными, значит, приготовлением
масляными
радиаторами. В Израиль надо вести масляный радиатор.
Нет, ну
вот... Электроаппаратуру на 220 вольт. Ну и кроме того, у нас вообще были очень много.
У нас трудности были всякие.
Ну там у нас были похороны.
Да, ваша мама народа.
В этот же период я не знаю, поскольку билета, паспорта у меня не было, я полететь не могла.
Куда вы?
В Калининград. Поэтому мне надо было ехать поездом, и тоже в эти же 9 дней, в общем, это все.
Понятно.
А Юля все время переживала, что у нее за последнюю контрольную по математике.
Значит, как ваши знакомые, бывшие знакомые, так сказать, вели себя в этот период? Более конкретно, естественно. Как кто?
Ну, в этот период мы имели дело с только теми людьми, которыми мы уже, так сказать, имели время долгое.
Да, ну кто? Имели... Приходил к вам, помогал. Ну, как вы понимаете, здесь это...
Понимаете, за это время у нас появилось много друзей, отказников, которые находились в таком же положении, как мы.
Да.
Они нам очень помогали. А из таких людей
математически
ближе всего мы были связаны с Кирилловыми. И действительно, вот Луиза Кириллова и Саша просто действительно нам помогали буквально собираться и все делать для того, чтобы...
Понятно.
Вот. Ну, так, я несколько раз встречался в течение этого времени с Сашей Венцелем как-то.
Да, Саша Венцель, он трогательный, он вообще очень стеснительный, он пришел принес мне цветы. То есть для него это совершенно
неестественно. Неестественно и очень трудно ему это сделать.
Это вообще он был совершенно какой-то такой...
Нет, ну и в то же время очень грустный.
Мне
как-то
было...
Саша Венцель был нашим шофером один день, когда мы визу получали. Вообще чудесный человек.
Сейчас у него нет машины, поэтому шофером он нашим не был. Но у нас случилось неприятно с шофером. Человек, которого вот я рассчитывал, что он будет поможет нам с этим делом, у него за день до нашего разрешения случился инфаркт.
Ну а кто еще вас провожал? Кто вас провожал просто? Вот вы говорили, что проводы вы стали.
А на проводы пришли вот Кирилловы, Венцели, Добрушин.
С женой?
Нет.
У Добрушина новая жена, да?
Да, у него новая жена.
Недавно или давно?
Но у него, по-моему, ребенок есть от новой жены уже.
Ну понятно. Так, еще кто?
Гиндикины. Боря Полик.
Да, знаю.
Несколько, Алик Юшкевич, несколько человек с Левиной работы было. Валя Цитубалин с женой был.
Валя Цитубалин был, да, в
общем. Но я его 8 лет не видел.
Но меня он не провожал.
Но он пришел, потому что его жена работала вместе с Лерой. Понятно. Он, так сказать, был при ней.
Понятно.
Я так думаю.
Но тем не менее.
Тем не менее пришел.
Хотя он как-то, когда мы фотали, он, так сказать, прочел мне лекцию, что вообще это мы делаем.
Нехорошо.
Неправильный
поступок. Понятно.
Очень серьезный такой, резкий лекция.
Вот Юра Тюрин, с которым мы тоже были довольно близки все эти годы.
Я его меньше знаю, но я как-то не думал о нем с одного из своих, так сказать.
Они вместе с Таней, с его женой были. Потом были Миша и Маша Цаленко, наши такие тоже давнишние. Минлос был. Володя Павлов.
А вот на аэродром тоже? Ездили.
Не все, но некоторые. Вот Луиза была на аэродроме. С детьми она не была. Дело в том, что их дочка училась вместе с Борей, так что у нас еще была связь через детей.
Вообще это такое немножко на крематории похоже.
Когда провожают?
Вообще это плохо.
Нет, ну там больше всего из провожающих в аэропорту большинство людей провожали Борю. Это были его друзья.
Нет, ну вы знаете, вот там были многие люди, для которых это просто вот даже приехать в аэропорт, это просто мужественный поступок. Потому что это, ну вы знаете, это всегда все считают, что это фотографируют, что там действительно все это под прицелом, и это вполне так на самом деле. И тем не менее, вот приехали люди, которые вот, ну там кто-то работает в университете, там химики, какие-то наши соседи.
Да, еще наши такие друзья, очень близкие.
Прятали все.
Второй экземпляр нашей книжки.
Второй экземпляр на этой книжке, которая...
Галя, Юра и Польский.
...всегда нас поддерживали. В общем, это, вы знаете, это самое необыкновенное чувство, это вот как вот люди, некоторые остались, вот как поддерживали нас.
А скажите, формальности всякие интересные, как сейчас. На таможне это было до длинного, у нас это продолжалось. Сейчас, наверное, быстрее, потому что меньше вещей люди везут. У нас они каждую страницу каждой книжки просматривают.
Ну,
это
да,
очень тяжело было, но более или менее доброжелательно, никаких таких эксцессов не было.
Единственное, я очень боялась, поэтому я практически вот ничего, что могло вызвать любое как-то вот подозрение, затем очень сильно большой шмон, я ничего такого не брала, и теперь очень жалею. Я не взяла, например, Юлины, наша Юля участвовала в международной выставке.
Да.
Я не взяла ее, нее вот открыток, ни картин, вот этих вот
выставки,
ни газет, в которые там ее портреты.
Ну, это вам перешлют, я надеюсь.
Ну да, но вот когда и что. И, в общем, много таких вещей, я просто боялась.
Нет, надо сказать, что вот я проходил все таможни, там я был. И единственное, что у меня отобрали, это все мои оттиски до 66-го года. Их нельзя брать. Только за 66-го года, после 66-го года можно, а до нельзя.
Очень странно.
Вот, все остальное, ничего от нового больше.
Книги там,
книги
практически никакие нельзя.
Книги очень интересная ситуация. Например, я больше всего боялся, что мне не разрешат взять книжки на английском языке, изданные здесь, на Западе. Потому что они дорого стоят, и государство против их вывоза должно быть.
Ну, это смешно, они тут доступны. Ну, не важно, во всяком случае, не было проблем.
Короче говоря, с этим не было проблем. А вот, например, вывести книги издательства в науку очень трудно, нужно специальное разрешение.
Да, в наши времена это по отношению к старым книгам такое нужно было.
Нет, даже вот в самом новом издательстве
науки. Так сказать, единственное, какие книжки можно вывозить, это под грифом, значит, учебное пособие. Но
и
для
учебный.
Этого, значит, мы представили справку о том, что у нас есть дипломы об окончании университета, значит, нам эти книги нужны. То есть мы везем эти.
В общем, идиотизм, конечно,
нет. Нет, ну надо сказать, что в целом, вот уже после того, как мы получили разрешение, никаких таких специально возмутительных вещей против нас никто не делал.
Такая более приличная команда.
Такие-то молодые довольно таможники, ну, довольно.
Ну да, но, наверное, это и сейчас, тогда надо было водку давать этим грузчикам.
А, ну
и
это
деньги,
да,
взять,
конечно,
и
конечно,
взять,
конечно.
Деньги,
200
конечно,
долларов, то есть
да,
рублей.
Да, это все, конечно, я делал справа.
И они, конечно, потом мне желали, нам желали мягкой посадки.
Да, они, надо сказать, что они тоже очень хорошо все делали там. Вот эти самые грузчики в таможне, это вообще...
Ну, для них это
да,
хлеб
да.
с маслом.
Тем более, когда вот
я помню, как к вам домой приехали такие молодцы, они вывозили вот этот диван, по-моему.
Может,
он
быть.
Один на себя его положил и пошел вниз там с 8-го этажа.
Ну да, и у меня просили пленки за то, эти кассеты здесь. конечно, я кому-то подарил. Ну, пустые.
Нет, а очень смешно, как грузчики. Дело в том, что, понимаете, я купила эту мебель и в таможне оплатила доставку всей этой мебели, машины, все такое. А потом, когда уже приехали грузчики, за эту ночь мы значит, уже приняли решение, приехали грузчики, я сказала, что мебели не будет. Не будет второго рейса вот, к нашему приятелю, который на первом этаже стоял эту мебель. Все такое. И грузчики сказали, чтобы мы обязательно потребовали эти деньги назад, чтобы эти деньги не достались государству. Что вообще этому государству...
Они были больше нас озабочены, чтобы эти деньги...
Чтобы этому государству не достались, так сказать.
Понятно. Ну и как? Вряд ли вы получили.
Мы оставили нашим знакомым.
Нет, мы, конечно, махнули на наших приятелей. Решили, что он доведет дело до конца.
Решение вы приняли ехать. Вот мы обсуждали это с вами. Принять предложение Мэриленда. Это было совсем незадолго уже.
Ну да, это было связано с Борей в основном, ну, с всякими другими вещами.
Нет, ну что ж тут, естественно.
Ну, конечно, я же понимал, что мне здесь в научном плане будет лучше, но просто, тем не менее, вот...
Страшно, тяжело вообще.
Это действительно было очень тяжело, и это было просто такое.
Такое какое-то было обморочное такое состояние.
Ну да.
Мы просто практически не спали ночами, потому что все время были у нас
звонки, телефоны.
Ну, нет, и даже вот все время к нам у нас сидели люди, приходили, и вот мы все это со всеми обсуждали.
Вот этих проводов было ведь несколько. Это проводы для математиков, мы говорили. А до этого были проводы для наших
для
друзей.
Были проводы для
людей. Для отказников.
Для отказников. В общем. А кроме того, были приходили люди, которые просто вот, ну, опоздали, не успели, не узнали. Там вот Оля Ставская пришла вот, на следующий день. Почти просидел еще какие-то вот так вот.
Ну, прям,
последнюю там.
Да, в общем, у нас просто
4-5 дней
мы закрывали двери. И была ужасная. Была совершенно страшная такая, ну, полукомичная история с тем, что у нас не было света. Нам отрезал день наш.
Ну, да.
Как отрезал?
Ну, это
нет,
дело в том, что это.
Знаете, это страшная история. Вот вернулся из. В этот, как раз когда мы уезжали,
да.
Очень многие людей выпустили из.
Нет,
ну,
не уголовник.
Политических выпустили. И вы знаете, вот это...
Ну, у них после того, как они провели 5 лет в лагере, появилось очень такое своеобразное поведение.
Вы знаете, это...
У некоторых из них.
Владимир Альбрехт, это, ну, человек высокого интеллекта, вообще, такой необыкновенный человек. Вот он пришел к нам, просто потому что, ну, в квартире у него ничего пусто, ему нужна была мебель, лампы, там, все, и...
И мы сказали, что мы ему это отдадим. Но он решил, что раз сказали, что отдадут, надо скорее действовать.
Знаете,
и только Лера отвернулся, он отрезал нам все лампы
привычки.
Сверху.
Вы знаете, это человек, который вот привык, что вот, во-первых, все время вот так вот он боится, что его стукнут. Вот просто, вы знаете,
ну,
это
нет,
вот
ну.
Ужасная привычка. Высокий, красивый мужчина, он ведет себя вот так. И кроме того, вот у него привычка, знаете, пока я отвернулась, он раз отрезал. Он отрезал нас в коридоре.
Прям под потолок.
Под клещами. И на кухне все... То есть даже это нельзя уже починить, ничего делать.
Даже временно нельзя.
И знаете, я как-то так, ну как же нам еще жить 7 дней? Он говорит, да, а я думаю, вам не нужно. Ну ладно, я пошел. Знаете, это ужасно. Что
ужасно.
Сделано с человеком? Вот,
он жил где-то рядом, что ли, нет?
Нет, он просто знал, что мы уезжаем, он приехал, но ему нужны вещи для квартиры, у него ничего нет.
Он приехал, чтобы все это взять, он ничего нет. Но вы знаете, как, во что превратились?
Нет, я с ним был знаком. Нет, я надеюсь, что это пройдет. Это не деградация. Это просто он не мог еще отучиться от такого лагеря.
Во что превратили человека?
Я с ним был знаком до лагерей. Он как раз такой человек, который объяснял всем отказникам и диссидентам, как нужно себя вести. Он создал такую систему плод, как вести себя на следствии.
Нет, это действительно мощная
такая. Это такая интересная вещь.
Как устоять против, они стараются.
Нет, он с учетом советских законов все это.
Ну, конечно, в общем, разные люди по-разному. Мы видели Орлова, Юрия Орлова. Через 2 недели после того, как его выпустили из Лубянки. Он еще, ну, конечно, 2 недели мы его видели в другой стране. И...
Может, в другой стране, он по-другому.
Может, в другой стране уже.
В каком состоянии?
Нет, ну, мы видели его буквально там через 2 дня. И, наверное, он отошел уже давно,
это,
я надеюсь.
Знаете, это самое страшное впечатление.
Понятно. Ну что ж, теперь... А вот скажите, это тоже интересно. Значит... Испытывали вы какое-нибудь давление со стороны ваших этих товарищей-рефьюзиков по поводу решения, которые вы приняли?
Испытывали. Мы не скрывали от них наших проблем, и некоторых от них, по крайней мере, не обсуждали, но испытывали очень серьезные давления.
Но ведь, с другой стороны, неужели они не понимают, что в Израиле просто нет места, например, для десятка математиков хороших? Там, может быть, можно создать одну-две новых позиций, но не 10.
Они не... нет, я думаю,
что... они думали, что в конце концов можно ехать в чернорабочем?
Да, например, я думаю, что они скорее там думали, что не надо ни на что претендовать, а вот нужно ехать. Но надо сказать, что...
Ну, разные, в общем. Некоторые, так сказать, при всем при том, они с пониманием, там, как-то большим.
Нет, многие люди с пониманием, конечно, но...
Ну, вот как Иоффе, например.
Ну, Иоффе был один из крайних людей.
Это, в общем, конечно, крайний случай.
Что он был очень печальный.
Суров, да.
Ну нет, у него просто был какой-то соскок, я считаю.
Ну что ж, дай ему Бог там хорошо устроиться. Дело в том, что у меня тут в магнитофоне записаны тоже всякие высказывания Воронеля, например. Ну и правда, Воронель в этом доме агитации не вел, а лучше про себя рассказывал. Но перед этим, я в этот момент сломал руку, когда он тут визитировал. Говорят, он произнес некоторую речь Корнелии с нападками. Там. Потом его привезли ко мне, и, значит, провели речь, а там за бокалом вина, и он рассказывал очень много там про себе, и был очень милым, и я
его сам. Надо сказать, что Надказников, его деятельность в последние годы произвела очень странное впечатление, потому что он занимает такую странную позицию, что вот все, кто, все достойные люди давно уехали, а там осталось черт знает что.
Что ж, это очень, так сказать, созвучно с советской точки зрения.
Конечно, что, нет, но...
Действительно, кто хотел, то уехал, остальные что с мечтетанцами.
Да, те, кто трусливые, те и сидят. Такая.
Нет, он совершенно не понимал изменившейся обстановки в Союзе, что в 80-м, 82-м году в Союзе было совсем не то, что было в 76-м, 75-м.
Ну, в общем, он меня не произвел такого. То есть, здесь он был очень мил, но вот эти его высказывания, конечно, я... Ну ладно, теперь давайте, что же, мы можем двигаться или вперед, или назад по времени, да? Ну, вперед, давайте вперед немножко сначала, а может назад. Если назад, значит, вы там провели в этом состоянии почти 8 лет, да? Во-первых, ну давайте уж я тоже...
Меньше, чем через месяц будет 8 лет.
Давайте я уж тоже задам вам такой персональный вопрос. Думаю, что вам нет оснований не отвечать на него. Вы явно сделали ошибку, что подали именно в это время, а не немножко раньше. Если бы подали на год раньше, да, то все было бы.
На полгода раньше.
Ну почему? Мы поступили наоборот абсолютно правильно, что мы вообще подали.
Ну это верно. Нет, ну почему вы не подали? Я так понимаю, что вы, наверное, хотели, так сказать, ну там, некоторые дела там завершить раньше.
Ну, тем не менее, мы давно хотели, но... Это все-таки трудное решение. У нас была маленькая Юлька тогда. И в последние месяцы уже я ждал, пока наконец выйдет эта книжка наша с Венцелем.
Ну да, всегда бывает такие.
Надо сказать, что мы подали буквально на завтра, после того, как книжка вышла.
Понятно.
Там набор или что-то напечатано. Был сигнальный экземпляр.
Ну, в общем, на самом деле, конечно, это вряд ли бы как-то немедленную реакцию произвело.
Довольно быстро. У меня есть просто знакомые, с которым рассыпали набор.
Понятно. Тоже верно. Значит, вы ждали сначала первый ответ довольно долго, вот два, насколько я
понимаю. 18 месяцев, по-моему. Полтора года, да.
Ну, а потом вот это все тянулось.
И такое ощущение, что вообще вначале было...
Второй положитель... раз у нас был вечный.
Я знаю.
Но такое впечатление, что сначала было положительное решение по нашему случаю, по нашему делу, потому что нас попросили донести какие-то справки, что обычно означало, что...
Они уже занимаются.
Что уже делать, чисто такими формальными моментами занимаются, а решение принято. Вот в тот момент, как мы вам позвонили, по-моему, что вот, по-видимому, мы скоро уедем, но в связи с изменением общей обстановки мы получили этот отказ.
Да,
это
время было в Афганистане, все остальное.
Нам нескольких месяцев не хватит.
Да, конечно. Ну что ж, расскажите, что хотите об этом периоде вашей жизни, так сказать, в отказе.
Это был замечательный период.
Нет, ну, на самом деле мы просто... Я, например, очень изменилась.
К лучшему?
Да, к лучшему. Потому что
это... Нет, на самом деле, понимаете, вот на самом деле, когда вот так вот непрерывно работаешь, там, занимаешься, скажем, математикой, то у тебя нет времени так посмотреть на мир со стороны и оценить вообще человеческие качества, которые не связаны с такой вот профессиональной деятельностью. И, конечно... За это время мы много поняли, и такая была, произошла переоценка ценностей и переоценка отношения к людям, и общем, в таком чисто таком эмоциональном, этическом отношении, я думаю, что...
Ну, страдания, говорят, вообще облагораживают. Это есть...
Ну, это такая точка зрения.
Даже не облагораживают, а меняют человека.
Ну, в каком-то смысле.
Меняют это,
это не ну... мое высказывание, чье это, я не помню.
Кто-то это говорил, но в каком-то смысле
это есть, потому что в этом доля правды, потому что действительно люди, которые на себе никогда не испытывали никаких проблем, часто бывают более эгоистичные. То есть это,
да,
обязательно,
я думаю,
это
что...
не обязательно, но...
Я думаю, что это к нам относилось это... тоже, между прочим, хотя...
Нет, ну просто человек просто меняется, знаете, как-то вот совершенно...
Ну, меняется, но именно потому,
так,
что он...
Так я прожила всю жизнь вот одинаково, одну. А так
да,
я прожила...
Жизнь.
А так
у нас
прожила...
У нас третья жизнь сейчас.
Я прожила две жизни, по крайней мере. Вот,
да, сейчас
причем третья. Совсем разные.
Теперь совсем другая третья. Совсем третья третья.
Совсем третья,
да. Да. А вот скажите, кстати, ведь на самом деле дело было так, насколько я понимаю, что вы ушли из университета более-менее по некоторым таким соображениям. Или вас выгнали?
Нет, нам бы не дали просто...
Нет, нам сказали, что если мы не уйдем, нам не дадут бумагу. Кроме того, в университете никто, никому не удалось задержаться. Вот, например, Леонид Дикий,
да.
Он пытался там остаться, и на всех уровнях он работал на физическом факультете, и дважды он судился, или трижды даже, и кончил с тем, что он продержался, по-моему, 4 или 6 месяцев. То есть речь шла не о том, чтобы остаться надолго. Можно было там продержаться лишние
ну,
там,
да.
3-4 месяца.
Если бы знать, конечно, что будет, вероятно, такая оптимальная позиция была бы уйти из университета, перейти в какой-нибудь университет.
Может быть, да. Но
тогда оказалось, что...
Надо сказать, что в те времена уже переход с очень хорошей позиции, которая, скажем, у меня там была, на какую-то существенно более плохую, уже был очень подозрительным, и меня бы никуда не взяли. Ну, кроме как...
Нет, ну, может, даже не обязательно совсем плохую, вы могли поступить в какой-нибудь академический институт, что неочевидным образом много хуже. Но, с другой стороны, там уж так не догоняли.
А кто меня возьмет в академический институт?
Вот скажите, Борис, какой вы были в это время, когда родители подавали? Вы хотели уехать или, наоборот, не хотели уехать? И было это для вас как-то... Ну, в общем, как вы были воспитаны? Что вы чувствовали по этому поводу?
Никакого такого фундаментального воспитания у меня, по-моему, все-таки не было. И для меня это было как-то так очень несерьезно, как бы игра. Поэтому вот в самом начале, вот мне было тогда 13 лет, я не могу сказать, что я как-то вот очень серьезно эту тему думал, там сомневался или что-то еще. Для
15,
меня это
15,
было как...
я думаю.
13.
Да, ну хорошо.
Для меня это было как-то так очень несерьезно. Поэтому в самом начале это, в общем-то, вообще никаких сомнений. Там, я уже сказал. В общем, очень просто я к этому относился.
Угу. Как к решению, которое должны принять родители.
Да, как к такому решению, которое, в общем-то.
Нет, он сказал, что поздновато. Нет, я, да. По-моему, сказал. Я считаю, что поздновато это все уже.
Ну, вы учились в школе в это время, да?
Да.
На ваших отношениях в школе это как-нибудь отразилось сразу, или нет?
Знаете, узнали об этом, и то не все, только в конце 10 класса. Вот началось это в 8-м, даже перед этим, в 7-м классе еще.
Да? Да.
Но узнали об этом только в конце 10 класса, а до этого никто не... Ну, не то, что никто...
Все, несколько человек.
Да? Дело в том, что Боря учился в математической школе, и там было много детей математиков.
Так они не знали.
Я не знали.
Но они сохранили секреты.
Они не рассказывали.
А какая это была школа?
Номер 7.
Номер 7, ну да, известная школа. А там в это время Константинов еще тоже как-то был связан?
Нет, Константинов вообще к 7-й школе.
Он 57-й школе даже
не имел. Нет, он имел, когда я был.
Да, раньше.
А, ну тогда меня еще, может быть, не было.
Тогда вас на свете, так сказать, не было, да. Ну, понятно.
Нет, это вот замечательный факт, что несколько детей вот знали и сумели вот не проговориться. Это
да,
же...
я сам раскололся уже в 10 классе, когда меня там мои лучшие друзья начали запихивать в комсомол, они мне обещали, что все будет готово, что я даже анкету не должен заполнять, просто должен ее подписать. Даже вроде вот этот самый, как он называется, в райком комсомола я не должен ехать, что они сами это все организуют, лишь бы я вступил.
Они очень просто беспокоились за Борю, считали, что трудно будет поступать.
Не за меня беспокоились, не за...
И они не знали, конечно.
Они не знали. И как-то я одному самому ярому агитатору потом сказал, что вот такое дело, так что не нужно. Он так весь сломался после этого, тоже так расстроился. Он даже предлагал, что его семья меня усыновит. Была такая замечательная ситуация.
Понятно.
Русский?
На четверть на время.
Да, на седьмую.
Надо сказать, что Борин начальник, когда Боря работал, он тоже предлагал его усыновить.
Вот он был полностью в Риме.
Понятно. Ну что ж. Понятно. Ну, а потом вы кончили, и в это время как раз отказ получился, да, или нет?
Ну, до этого, наверное, был. Уже 3 года там, как я уезжал, в школе учился.
А еще до этого, да?
Да, до этого.
Понятно. И, значит, вам пришлось поехать в Ереван?
Ну, что еще пришлось, ну, поехал.
Ну, понятно. Нет, ну, как вообще в Ереване было?
В Ереване было замечательно. Это был даже такой большой-большой праздник в течение 1,5 лет. Так это все было очень красиво и весело.
Так что вы... Надо сказать, что это... Сейчас ему так кажется, потому что когда он приезжал на каникулы, ему не очень хотелось уезжать.
Буквально его, так сказать, выталкивали.
А вы как там жили? В общежитии или где?
Сначала в общежитии, это вообще было не так. Как бы это сказать, очень ново для меня.
Ну, вам, наверное, не нравилось?
Ну, там такая атмосфера была, не только, не просто общежитие, а еще восточное общежитие. Там такая большая, на что общежитие большая семья обычно бывает, а там это вообще уже перерастало. То есть там одежда была общая, и вот, утром можно было встать, обнаружить, что твоя обувь уже где-то далеко в университет ушла без тебя. Куртки у меня регулярно утром уходили раньше меня в университет. И я их потом изымал обратно уже в университете.
Ага. Но это вас, наверное, не радовало особенно такая...
Нет, ну я, к сожалению, сам был ярым пропагандистом этого в самом начале. А когда я начал плохо отражаться, я как-то передумал.
Потом он жил на самом деле
на квартире. Да, трусливо убежал на квартиру.
Понятно. Ну, а так особенно вас никто не притеснял, там, я имею в виду, в университете?
Ну, в какой-то момент я немножко там взорвался, я все время высказывал какие-то очень, скажем так, нелояльные точку зрения, что вот, значит, бедная республика под пятой империи и так далее, и так далее. Но вот в какой-то момент меня позвал к себе секретарь правкома этого мехмата. Они знали, кстати, вот все, и сказал, что вот мы ваши дела, так сказать, не суемся, вы тоже наши, пожалуйста, не суетесь. Так вот очень трогательно со мной поговорил, но не без всяких угроз, просто вот так вот как мужчина с мужчиной. Ну, вообще вопрос обставил.
Ну, в общем, в это время вы еще были наивны, если думали, что можно такое, такая свобода слова позволить.
Ну, в Армении, помнишь, как вот
ну, больше, в военкомате?
Ну, я, по-моему, изучаю историю, я пошел приписываться в военкомат, пришел, там, такая жара страшная, сидят 2 взмокших прапорщика армяне и какой-то капитан русский, с виду, по крайней мере, сидит в углу. Но я им показываю свои документы, это в районе общежития было. Они спрашивают, а что здесь делаешь? Я говорю, вот, учусь. Я говорю, ты армянин? Я говорю, нет, русский. Я говорю, нет, я говорю, он говорит, что ты здесь делаешь? Тебе в Израиль надо ехать. Какой-то нет, этот мой капитан в углу русский забился в угол, держит, что его там нет. Они мне начали какие-то еврейские анекдоты рассказывать. Потом послали за пивом.
Военкомат.
Ну да, нет. Я им пиво, они сказали, ну так ты смотри, говорит, ты приезжай в Израиль. Там, правда, сейчас стреляют. Вот все анекдоты были в основном про арабские и израильские войны, такие, где арабы выглядели большими дураками. Вот. А капитан вообще сделал, что его там нет, он там что-то заполнял.
Я визитировал в 68-м, по-моему, году, или может в 67-м, не помню, может в 69-м. Во всяком случае, после израильской...
Шестидневной войны.
Шестидневной войны, и сочувствие армян было явно на стороне Израиля. Но только они как-то вот огорчались, что они не могут...
Со мной произошла такая история. Я туда приехал тоже вскоре после шестидневной войны, и... зашел поужинать там в кафе на площади Ленина. Со мной за столом сидел какой-то пожилой армянин, он так начал со мной разговаривать, узнал, что я из Москвы, русский, не русский, еврей. Он позвал официанта и заказал бутылку коньяку и говорит, я хочу с вами выпить за победу Израиля. Мы с ним выпили бутылку коньяка за победу Израиля, я немножко так захмелел и выходил, когда из кафе, я испачкал себе пиджак краской, там дверь была покрашена. Я вышел на середину там улицы, остановил первую попавшуюся легковую машину, частную машину это была, и попросил шофера оттереть мне краску с пиджака. Он был страшно возмущен, естественно, что какой-то человек восстанавливает. Но когда он узнал, что я еврей, он мне оттирал и приговаривал, Иерусалим ваш, Арарат наш,
Иерусалим. Ну да, это
было... Потом отвез меня домой, и вообще мы стали друзьями.
Ну да, это такие были всеобщие народные чувства, действительно.
Когда Боря вступил, и вот мы были там в Армении, мы там как-то праздновали это, что армяне предлагали то за то, чтобы у Армении и Израиля был хотя бы сантиметр общей границы.
Да, так что счастье продолжалось полтора года, да?
Да.
Или несколько меньше?
Ну, где-то да, примерно в это время. А потом случилась такая история. Мой одноклассник, ну, один из ближайших моих друзей, он такой человек странный, ну, такой вот именно продукт советской власти, такой в стиле Достоевского, он решил, значит, изменить существующий строй путем разбрасывания прокламаций. Ну, не один он там был, так сказать, целая компания. Я в это время был в Риване, поэтому я точно этой истории не знаю. Короче говоря, его и еще одного плохо известного мне молодого человека заловили на этом деле. После того, как они где-то, это до сих пор никто не знает, раскидывали, а по ящикам. Опускали листовки. Была такая организация МОД, международное межотраслевое объединение трудящихся, которая состояла из пяти. Там человек это в стиле солидарности, по-видимому, польский. Это может быть до. Но вот такая же примерно была идея. И вот он этим занимался, его в течение недели поймали сразу после этого. Причем параллельно он как-то общался с такими людьми, которые участвовали в так называемый Народный еврейский университет, по-моему, это называлось, что-то в этом роде. Они просто преподавали в основном математику, насколько я понимаю.
Ну, для отказников.
И там как-то это все пересеклось почему-то. Вот этого я даже не знаю почему. В результате чего вот их судили, а вот все они там, Сендеров, Каневский и вот...
А это Сендеров и Каневский, да, я получал документы.
Это вот они, и Гельцер, вот мой друг. Он, значит...
Гельцер мне здесь известен.
Больно одноклассник.
Он мне неизвестен, потому что он не
писал. Потому что он не писал это.
Не пострадал.
Нет, они уже. Он 7 месяцев просидел в тюрьме.
9 месяцев просидел в тюрьме, но это не имеет значения. Пока он сидел в тюрьме, начали меня разыскивать, как бы телесные органы.
Потому что нашли письмо.
Потому что нашли письмо, в котором я очень, так сказать...
Вы комбинируете исторический опыт от самых разных людей. Солженицын, как известно, тоже, когда был юным и глупым, писал письмо, где критиковал Сталина с фронта. Кроме того...
Это очень красиво.
А Воронель тут рассказывал, что он в возрасте 14 лет тоже листовки разбрасывал. Ну, правда, не разбрасывал, слава богу.
Он был в Ереване.
Нет, ну, как показал этот фракция. Друг, он не разбрасывал листовки только потому, что не был в это время.
Ну, это отдельная история, ладно, не будем. Короче говоря, меня там начали искать, там была очень интересная история, как они, наконец, меня в Ереване нашли, и не нашли ничего лучше, как прямо с лекции. Ну, после лекции ко мне подошел какой-то низенький такой хлюпненький тип, армянин, по всей видимости, ну, по акценту, и сказал, что показал мне удостоверение, и сказал, что вот нам нужно пройти, а там это же маленький город, там все вместе, поэтому никакой машины, а просто мы пешочком пошли. Такой медленно прогуливаясь по таким тенистым улочкам от университета, через скверик, потому что здание КГБ, оно сделано миниатюрно под московское, в миниатюре такое же, только чуть поменьше. Оно через скверик от университета находится. И вот мы, значит, медленно шествовали через скверик с ним, а за ним, за нами шла вся моя группа, ну, мальчики в основном. Ну, только мальчики.
Да, вообще, это, конечно, по-моему, в Москве было бы не так.
Зрелище было очень трогательно. Ну вот, и он увидел их и говорит, ты им сказал? Ну, я им что-то такое пробормотал даже, несколько с испуга ребятам, когда уходил. Потому что он сказал, бери вещи. Он сказал, что вот с вещами на выход. Ну да, потом было самое тесное. Он меня подвел, он там войти может, а меня это не пускают. Там вход, там без пропуска нельзя туда войти.
Ну, для них есть...
Нет. Отдельно бюро пропусков в другой стране. И он меня, значит, хотел сначала здесь оставить, около входа, а сам пойти в бюро пропусков. Потому что бюро пропусков тоже вроде как без пропуска не пускают. Такая дурацкая ситуация. Для чего? Он меня в приемную бюро пропусков оставил, а сам пошел пропуск получать. Тут пришли мои друзья, и я им ключи чего-то отдал в своей квартире. Мы долго с ним общались, наконец он выходит, говорит, пошли, вот пропуск. Мы, значит, пошли с пропуском в главное здание. Там очень такое...
На Лубянке это все делалось, да, серьезно.
Уютное здание с внутренним двориком, с такой смотровой вышечкой, даже с колючей проволокой. Все есть, так все в миниатюре. И там меня там 6 часов потрошили. Но очень интеллигентно. Там даже была такая ситуация, я сидел, там чего-то, наконец-то ему надоело со мной общаться, тому, кто меня допрашивал, он ушел. А я, у меня ноги затекли, я встал, начал так стоять. Ну, походил по этому, он меня оставил одного в кабинете. Я походил, а потом что-то встал около сиденья и стою. Тут кто-то открывает дверь, заглядывает какой-то другой тип. А я стою, он говорит,
ты чего стоишь? Я говорю, пожалуйста, стою. Он так испуганный, абсолютно. Говорит, тебя заставили стоять? Я говорю, нет, я сам стал. Говорит, он пошел дальше. Он как-то очень за меня запереживал. Ну и так вот сначала меня 6 часов допрашивали. Там было меня, так сказать, хорошо дома подготовили. И, значит, все ответы заключались в том, что я точно не помню. То есть каждый ответ на любой вопрос отвечался, что я точно не помню. А конце, а конечная фраза была что-то такое, что я почти все забыл. Началось с того, что я ничего не помню, а потом что-то забыл. И как-то я до того довел этого самого, который меня допрашивал, что он через каждый вопрос бегал советоваться. В конце концов, я его там заставил чего-то 2 раза вставить еще раз в нужных местах после запятой, что я точно не помню.
Дело в том, что Боря, на самом деле, мы ожидали вообще этого вызова для Бори. И Боря получил...
Вы знали про это?
Да. И Боря получил точные инструкции, как нужно отвечать.
Дело в том, что всех ходатайствовали Гельцера, да. В этот же вечер были обыски там еще у пятерых там, либо одноклассников, и нам повезло, что Бори не было в Москве. И мы уже ожидали, и все лето, вот этого года, до Борю, значит, вызывали в сентябре. Все лето к нам меня... приходили повестки, его в Москве разыскивали. Мы знали, что в конце концов его поймали.
Он приехал или вы к нему ездили, как вы его проинструктировали?
Нет, он был летом.
В Москве. Москве.
Он там приходил же.
Он жил в Москве,
и за мной приходил.
Прятался дома, а к нам каждый день приходили повестки.
А вы делали
о том, что он должен явиться, потом он не приходил. Они стали звонить. Я говорила, что я не знаю, где он, и вообще ничего. Тогда они стали приезжать.
Да, приехал.
Они приезжали вот, ровно через день. К нам приходил такой супермен. Я, значит, Боря там не выходил из дома, сидел в своей комнате. Я открывала дверь и спрашивала, вам кого? Они говорили, Фрейдлина. Я говорила, какого Фрейдлина? Потому что одновременно прозвучал повестки Марк. И, значит, за Марком тоже приходили, но они как-то были из разных этих департаментов, поэтому они приходили, не пересекаясь. Мне надо было знать, какого Фрейдлина. Я, значит, про мужа говорила, что не знаю, муж отдыхает и не знаю где. Они говорили, как же муж, и вы не знаете. Я говорю, да, вот у нас такие отношения с мужем. Когда говорили Борис Маркович, я говорила, вот сын поехал куда-то там отдыхать, это не знаю где. Как же так, вы не знаете. В общем, вот как-то у нас было так вот. И маленькая Юля стояла тут рядом, и я, значит, ее всегда очень говорила, что вот я иду, тут плохие дяди ходят, и я им буду говорить неправду, но так надо. И ты должна знать, что иногда надо говорить, ты ничего не поделаешь. Да, и ты не должна во дворе никому ничего рассказывать. Ты ничего не знаешь. Вот как Боря, она должна была на все вопросы отвечать, я не знаю.
Да, ну, конечно, времена либеральные, что и говорить.
Да, нет, в общем, поэтому Боря все лето...
Было в 30-е годы, да. Это все...
Боря Абай стоял за занавеской, да, и выглядывал, и мы видели, как эта машина, значит, приходил один супермен, а там у соседнего подъезда останавливалась их машина, в ней сидят еще трое, то есть у него рация, он чуть, если он поймет, что Боря дома, он вызовет их, и они придут.
Ну, да. Ну, как замечал Григорий Фрейман, у них появились свои правила игры. То есть они, наверное, и знали все более-менее, то есть или могли догадываться. Но вот есть вещи, которые им позволено делать на таком уровне. А для других вещей надо получить одобрение каких-то уже других органов, другого начальника, другого отдела. Нет, ну не могли они, наверное, по собственной инициативе пойти и...
Но я не впускала, я держала дверь, я стояла в дверях и не впускала их, так сказать. Но дело ведь не то, что я не хочу, я боюсь, пожалуйста, вроде бы я не боюсь, у нас дома никого нет, но тем не менее я, так сказать, стояла.
Ну да, в общем, правила игры, конечно, теперь более сложные, чем они были вот когда-то, когда было просто разрешено открытый сезон, так сказать. Убивать и избивать, и вообще делать все, что...
Нет, это очень либерально.
Были ограничения, и довольно жесткие, на самом деле, я думаю, ограничения на число вообще там арестованных, скажем.
Ну да, и на каждую акцию требовалось, по-видимому, разрешение.
На самом деле, трудность состояла в том, что, в принципе, они могли, ну, спросив соответствующее разрешение, изменить это число, если это нужно было для того, чтобы поддерживать, так сказать, на данном уровне.
Уровень недовольствия.
Да, нет, но вот все это лето, вот как раз Гриша Фрейман и там Ира Брайловского, да, мы, значит, все это обсуждали, что делать, ведь у них были два письма Бориных, с Бориным почерком написанные, так что у них были доказательства. Вот, так сказать, они, вот используя вот эту систему Альбрехта, они, значит, придумывали для Бори оптимальные ответы, как отвечать, чтобы вот, и вот, значит, репетировали с ним, как он должен отвечать, если его будут...
Потом попросили передать ему, так сказать, как-то
Что да, в конце вот
допросы. Оценили мою подготовку. Сказали, передай мне потом второй раз. Вызвали.
Скажите спасибо тем людям,
сказали,
которые научили
вас. Скажите спасибо тем людям,
которые
вас подготовили. Мы видим, что вы хорошо подготовились. Тем людям. На это основной беседу, помимо какой-то более важный лицо, он был уже русский, как-то он долго представлялся. Когда он входил в комнату, все вставали.
Он из Москвы приехал, да?
Нет, он не был в Москве. Но пока они все вставали, когда в комнату я отвечал. Даже я встал.
Ну, предупреждение, тем не менее, тебе сделали.
Да, ну, в общем, ему дали, выдали формальное предупреждение, которое означало, что если он еще раз попадется, то это все будет суммироваться и будет очень серьезно.
А что такое предупреждение с точки зрения Уголовного кодекса?
А,
предупреждение КГБ – это серьезная и официальная вещь.
Да, это есть пункт в кодексе? Вещь. Или это просто административное что-то? Ну, в России, конечно, большой разницы между тем и другим не существует.
Но вот если тебе дается предупреждение, и ты подписываешься там, то это очень серьезная вещь.
Нет, значит, вот при предупреждении ты можешь подписываться, можешь не подписываться.
Нет.
Как раз написано, но я читал его, когда я подписывал, написано, что вне зависимости от того, подпишете вы или нет, это, они просто принято их приглашают, на этом дело кончается.
Конечно, нет, но вот... По форме это предупреждение, которое ты должен подписать. Если КГБ дает такое предупреждение, то это очень серьезная вещь. В смысле, это значит, что вот, так сказать, до посадки осталось немного.
Ну, опять же, как мы знаем, все зависит от ситуации, в общем.
Ну да, у них материал есть. Захотят, они...
Верно, но да. Дело в том, что вот в 80-е годы ситуация была очень неприятная, на самом
да,
деле.
Конечно, конечно. Да, конечно. Вот, с Америкой вот... отношения были такие, что уже испортить их еще больше было трудно.
Вот одна надежда была связана с тем, что испортить дальше трудно. Поэтому должно что-то улучшить.
Нет, ну вот люди бывалые, вот я знаю, и Ира Брайловская, и Кашировский, там, они говорили, что так плохо никогда не было. Вот, так сказать, вот эти вот годы были гораздо хуже тех, вот, которые до 79-го.
Ну да, нет, ну никогда, конечно, было и хуже.
Они не жили в...
Нет, ну вот да, их, вы, и ну, на да, их опыте, да, в их, да, в их,
пришла
на
вот
их памяти, ну, на их памяти так плохо не было.
Так, и это все происходило в Ереване.